земля и дальние миры. Их надо понимать как в прямом, так и в переносном смысле. То есть дальние миры – это те звездные галактики, планеты, звездные образования, которые находятся бесконечно далеко от нашей планеты. А в переносном смысле дальние миры – это те планеты и звезды, а мы будем говорить о нашей Солнечной системе, те планеты, которые находятся на уровне развития эволюционного, намного выше, чем наша Земля. Ну, например, такие как Венера или Уран. С незапамятных времен человек задавался вопросом о своем месте в мироздании. В поисках ответа люди все чаще устремляли взор к далеким звездам, к бескрайним космическим просторам. И перед вопрошающим открывалась бездна, светящаяся мириадами звездных огней, которые складывались в бесчисленные силуэты созвездия, символы Вселенной. Древнеримский мыслитель Сенека утверждал, что если бы из одного только места на Земле были видны звезды, то люди нескончаемым потоком стремились бы попасть туда. Дальние миры светят всем одинаково, но мы все реже и реже обращаем взор к небу. Звезды померкли в огнях разросшихся мегаполисов. А ведь звездное небо – это тот мост к тайнам бытия, по которому прокладывали свой путь лучшие умы древности – арабские, греческие, египетские и вавилонские мудрецы наблюдали за звездами, пытаясь понять глубинный смысл единства человека и космоса. К сожалению, большинство людей редко обращает свой взор ввысь, к звездным мирам, сосредотачиваясь на своих личных проблемах. В то время как мы стоим на Земле, планета мчится по орбите, протаряя тысячи километров вокруг центрального светила нашей системы – Солнца, которое, в свою очередь, движется в направлении звезды Вега. Галактика также несется во времени и пространстве к неизведанным дальним мирам. И все неисчислимое множество иных галактик вместе с планетами, их спутниками, астероидами и газовыми туманностями образуют грандиознейшую картину бесконечного и вечного движения. Но теперь, утратив связь с Высшим, люди обособились от космоса, забыв, что наша планета Земля лишь одна из станций по пути к иным мирам, куда восходят или нисходят великие и заблудшие души. Что же мешает человеку подойти ближе к тайнам мироздания, сбросить с глаз пелену невежества и незнания? Ведь уже известно, что даже наша планета имеет множество слоев разной плотности и светоносности. Обособление Земли от других миров произошло после падения руководителя нашей планеты Люцифера, младшего из восьми кумар, пришедших на Землю из более высоких миров для помощи земному человечеству. Наша планета оказалась под покровом плаща его самости и эгоизма. Падение Люцифера началось со времен Атлантиды. Окончательное падение совершилось в четвертой расе, а сейчас мы живем в пятой коренной расе. Не желая делить ни с кем своей власти, хозяин Земли обособил нашу планету от других миров. Не ввысь к звездам и беспредельности мироздания увлекал он взор народов, а к земле, к собственности и богатству, к страстям и славе. И все же, несмотря на это, великие души до сих пор отстаивают в кровавом поту свет и мудрость, пытаясь наполнить сердца людей лучами высших миров. На помощь великим учителям человечества устремились и светлые духи с других планет, пытающиеся пробить и рассеять коричневый газ ядовитых испарений, порожденный человечеством и окружающий нашу планету. душно становится на земле, ибо зараза мещанства и приниженности насытила всю атмосферу вокруг земли. Низкие мысли впитываются уже с молоком матери. Истина, величайшие катастрофы собираются над нашей планетой. Лишь примкнувшие к светлому строительству спасены будут. Нужно разрядить отравленную атмосферу вокруг Земли, не пропускающую благодетельные лучи светил. Но сделать это возможно лишь повышением вибраций или пробуждением духовности в человечестве. В учении «Живая этика» сказано, что сама судьба планеты в руках человека. Понимать это надо дословно, ибо именно низкие мысли и устремления человечества не только на Земле, но и в низших слоях тонкого мира создали ту страшную, удушающую атмосферу вокруг Земли, которая способствует соединению огня пространства с подземным огнем. Лишь огненные чистые духи могут разряжать эту атмосферу, являясь как бы громоотводами. Потому так опасна эпоха огня, которая, неся очищение, несет и страшные бедствия. Именно уничтожение целых зараженных местностей подземным огнем и также усиление эпидемий, противостоять которым могут лишь те, кто успел достаточно очистить свою ауру и ассимилировать пространственный огонь. Вот почему так неотложно нужно проводить в жизнь основы живой космической этики и чистотою помыслов и поступков трансмутировать свои энергии. Но будем надеяться, что человечество, гонимое бичами бедствий, одумается и воспримет водительство Духа, и тем изменит свой рок. Так все мы виноваты за себя и за всех, и отделить себя от всего человечества и от космоса мы не можем. Истинно, космос в нас, и мы в нем. Но лишь осознание этого единства дает нам возможность приобщиться к полноте такого существования. Основные вопросы смысла нашего существования давно решены, но люди не хотят их принять, ибо никто не хочет нести ответственности за каждую мысль свою, за каждое слово и поступок. Великим духам, которые пришли из иных миров для помощи людям, посвящены многие сказания и легенды разных народов. Память веков хранит образы звездочетов и мудрецов, раскрывших тайны алхимии духа. Великие облики проглядывают сквозь толщу веков, чтобы протянуть нам нить истины и знания. Это Платон и Пифагор, Беруни и Авиценна, Коперник и Галилей, Бруно и Кеплер, Гершель и Фламарион. Все эти люди пришли на Землю с определенной задачей и явились исполнителями воли Великого Братства нашей Солнечной системы, которая посылает своих вестников для новых утверждений. Интересно отметить, что посещение дальних миров есть прерогатива женщин. Женский организм является собой синтез, и тем самым женщина обладает всеми космическими энергиями и в большей степени именно творческой энергией. Потому неправильно считать, что женщина лишена самостоятельной творческой силы. Но для развития каждой способности необходимы постоянное упражнение и подходящие условия. Великое сострадание заставляет великих учителей не уходить на дальние миры, а продолжать работу для Земли. Например, деятельность Елены Ивановны Рерих также была связана с изысканием способов сообщения с дальними мирами, сотрудничество с которыми привело к созданию книги «Новая астрономия». Космос есть огненный корабль, несущийся в беспредельности. Огонь в виде всеначальной энергии сообщает всему жизнь. Следовательно, сознание и высшее проявление этой огненной энергии будет высокая психическая энергия. Все энергии, все элементы исходят из единой всеначальной энергии или из единого элемента – огня. Потому и говорится о единстве всего, о едином начале, из которого возникла Вселенная. Огонь лежит в основании каждого творения. Бог есть огонь. Люди должны узнать, что материя есть и дух, и каждое проявление их есть лишь проявление той же всеначальной энергии. Действительно, как объяснить начало и развитие нашего мира или планеты со всей жизнью на ней, если не признается эволюция всей Вселенной? Ведь множество не допускает еще населенности других миров. Слова Христа, что в доме Отца Моего обителей много, не принимаются как указывающие на обитаемость иных миров, кроме нашей крошечной земли. Всем отрицающим эту великую истину следовало бы побывать в одной из новейших обсерваторий с ее гигантским телескопом или хотя бы перелистать звездный атлас и проштудировать звездные фотографии разных частей небосклона. Величие необъятности и наполненность пространства, которые раскроются перед ним, заставят устыдиться своего самомнения, высокомерия и невежества. Но приближается время, когда не только отдельные ученые, но и маломальски образованные люди будут знать о процессе зарождения миров и жизни на планетах, подтвержденных научными данными. Наша Солнечная система состоит из большого числа планет, нежели это известно сейчас науке. Правда, некоторые из них находятся еще в процессе оформления. Хотя Уран и Нептун принадлежат к высшим притяжениям, все же следует их считать членами нашей Солнечной системы. И эти две планеты имеют огромное влияние на нашу планету, конечно, и на всю Солнечную систему. Воздействия Урана будут особенно ярко проявляться в грядущую эру. Планета Уран была открыта 13 марта 1781 года английским астрономом Вильямом Гершелем. Французский астроном Жан Леверье исследовал неправильности в движении Урана и на основании вычислений предвычислил массу и орбиту неизвестной планеты, оказывающей возмущающее действие на Уран. 23 сентября 1846 года Иоанн Гале в Берлинской обсерватории открыл новую планету, названную впоследствии Нептуном, вблизи места, указанного Леверье. А в феврале 1930 года американский астроном Клайд Тамбо открыл 9-ю планету Солнечной системы, названную Плутоном. В сентябре 1999 года британские астрономы открыли еще одну планету, вращающуюся вокруг Солнца. она находится гораздо дальше от нашего светила, чем наиболее отстоящая от него планета Плутон. Астрономы считают, что это невидимое небесное тело в несколько раз больше самой крупной планеты Солнечной системы Юпитера. Планета находится так далеко от Солнца, что для завершения полного оборота вокруг него ей требуется 6 миллионов лет. Десятая планета вращается вокруг Солнца в направлении, противоположном вращению остальных девяти. Это и привело ученых к выводу, что она не входит в Солнечную систему. Вероятнее всего, планета убежала от какой-то другой звезды, скиталась по галактике и в конце концов присоединилась к нашей системе. Венера выше Юпитера в своем развитии, ибо она уже закончила цикл, положенный ей для достижения определенного уровня усовершенствования ее человечества. Планета Венера уже не может дать ничего нового своим обитателям, но вибрации ее настолько тонки, что только самые высокие духи с нашей Земли могли бы пребывать там, но без особого преимущества для себя. Эволюция там иная, и при высокой степени духовности развитие интеллекта там значительно уступает развитию его на нашей Земле. Каждая планета имеет свои преимущества и недостатки в соответствии с основными элементами, вошедшими в состав ее ядра, и, конечно, и в строении организмов ее обитателей. Прикоснувшиеся к развитию высокого интеллекта не могут удовлетвориться одним знанием духа, которое дает прекрасную жизнь, но однообразную, ибо там нет возможности упражнять свой мозговой аппарат и утончать интереснейший процесс мышления, рождающийся только при разнообразии в состоянии материи и многих препятствий, которые необходимо преодолеть. То же самое можно сказать и о Юпитере. Так же, как и Венера, Юпитер может принять только очень высоких духов в нравственном смысле. Много ли таких найдется среди современного человечества? Так, в случае взрыва нашей планеты, большинство человечества начнет, вероятно, слагать свою новую манвантару на Марсе, уже имевшем жизнь. Хотя он находится в обскурации, то есть в покое, но сейчас стал пробуждаться к новой жизни на нем. Но до переселения на новую и подходящую планету нам придется существовать в тонких сферах, оявленных в пространствах атмосферы, окружающей нашу Землю. Сферы эти крайне разнообразны, от самой низкой до самой высокой или огненной. Сферы эти создаются в космосе беспрестанно, но какое-то неисчислимо долгое время берет такое созидание. Причем строительство высоких сфер производится только самыми высокими духами. Оттого так медленно протекает наша эволюция. Эти высшие сферы служат прообразами прекраснейшей эволюции. Они как бы цементируют пространство для запечатления тончайших мыслей и для переноса их потом в более плотные слои и в новые миры, новые планеты. Плотность материи способствует развитию интеллекта и утверждает силу духа. Сложность эволюции велика, и пора осознать это, чтобы ускорить развитие сознания и интеллекта. Только осознанное, продуманное может уявиться на развитии и утончении. Но осознание пробуждается только при напряжении нашей психической энергии и при открытии наших центров в их уплотненном земном состоянии. И такое напряжение нужно довести до предела возможности, но, конечно, с помощью великого учителя. Без помощи учителя можно разрушить свое здоровье без всякой пользы. Степеней напряжения и открытия центров без конца. Нет предела возможностей духа. Если наша Земля удержится от взрыва, то какие возможности откроются перед ней? Но катастрофы неизбежны, и все усилия Великого Братства направлены, чтобы как можно больше уменьшить их размах, локализовать их в определенных границах. Но безумие человечества может перетянуть чашу весов возмездия, и чаша эта прольется на безумцев. Именно сами безумцы пострадают больше, ибо лишатся своего единственного оплота. Поэтому не будем забывать, что лучшим местом для развития была, есть и может быть, если уцелеет наша Земля. Охраним же наш домик. О битве Урана с Сатурном. В этой битве принимают участие излучения этих планет. Ведь каждое светило представляет собой конгломерат особых вибраций, излучений всего на нем сущего. И таким образом каждое небесное тело является особой индивидуальностью, резко отличающейся от другой. Потому среди них должны встречаться планеты совершенно различных напряжений, свойств и качеств. Когда лучи таких различных планет скрещиваются в силу перемещения и движений последних в пространстве, то действительно получается как бы битва, вследствие чего происходят большие пертурбации на всем пространстве их следования и особенно на всех тех небесных телах, которых достигают эти лучи. Планета Сатурн находится еще в очень низком состоянии развития, тогда как Уран по качеству своего напряжения стоит много выше всех известных планет в нашей Солнечной системе. Именно Нептун и Уран уже принадлежат к высшим притяжениям, и не зависят так от Солнца нашей Солнечной системы. Потому, когда лучи Сатурна скрещиваются с лучами Урана, происходит великая дисгармония, что очень отражается на всем пространстве, затронутом этими лучами. Лучи Урана гораздо мощнее лучей Сатурна, потому, конечно, очищение и поднятие вибраций в окружающей атмосфере – на множествах землян сказывается тяжко. Атмосфера порока сейчас ближе землянам, нежели возвышенная частота лучей Урана, которые будет и поднимают сознание людей к новому пониманию, более ответственной жизни и направляют их к самоотверженному подвигу во имя общего блага. Человечество на каждой населенной планете представляет собою ее высшие центры. Из этого ясно, что все живущее на ней должно стремиться к совершенствованию духа или утончению качеств своих энергий, чтобы совокупность излучений такой планеты способствовало великой гармонии в пространстве. Ежесекундно в пространстве рушатся и зарождаются миры. И рушение миров происходит именно от дисгармонии. Сейчас время великого космического сдвига. Конечно, такие сдвиги сопровождаются всевозможными пертурбациями и смещениями и знаменуют наступление нового цикла, зарождение новой расы. Новая эпоха обозначается знаком Водолея, и правитель ее – Уран. Входя в правление, он, конечно, вызывает напряжение сил противных, ведь без противодействия нет и творчества, но утверждает новую ступень человечеству. Светило готовит человечеству лучшую ступень. Уран связан с новой страной – Россией. Новая страна оявлена под лучами этого светила, и лучи эти сулят много новых, необыкновенных открытий и достижений в науке, и особенно в области психической энергии. Уран уявился на некотором приближении к нам, но он не будет нашим Солнцем, ибо его вибрации слишком высоки, и наша планета сгорела бы, если бы его лучи коснулись ее непосредственно, как солнечные лучи. Уран не может быть Солнцем из-за его угасания, но он явится домиком для нашего земного человечества через многие-многие тысячелетия. Сейчас это светило слишком еще огненно. Уран был нашим Солнцем многие тысячелетия назад, в предыдущей Манвантаре. Астрономы установили, что хотя атмосфера Меркурия не позволяет предполагать на ней признаков жизни, все же не исключена возможность существования на этой планете каких-то форм жизни, не отвечающих нашим земным условиям. Такое допущение – уже большой шаг вперед в мышлении ученых. Сокровенное учение утверждает, что положение Меркурия – сейчас очень тяжкое, ибо планета переживает обскурацию. Стихии на ней находятся в состоянии страшного напряжения, так сказать, борьбы. Потому и жизнь, как мы ее понимаем на Земле, на ней сейчас нет. Новый цикл Меркурия будет выше теперешнего земного цикла. Но близость планеты к Солнцу не обуславливает еще ее высшего развития. Почему Венера и Меркурий не имеют спутников? И раз они существуют, то каким образом были они образованы? Астрономы не знают, потому что наука имеет лишь один ключ – ключ материи, чтобы открыть тайны природы, тогда как оккультная философия имеет 7 ключей и объясняет то, что наука не видит. Венера и Меркурий не имеют спутников, но имели родителей, так же, как имела их Земля. Обе эти планеты гораздо старше, нежели Земля, и прежде чем последняя достигнет своего 7-го круга, ее матерь Луна растворится в тончайшую атмосферу, так же, как сделали это или еще не сделали луны других планет. Ибо существуют планеты, которые имеют несколько лун. Еще одна тайна, которую ни один астроном еще не разрешил. Светило, зародившее нашу Землю, и теперешнее наше Солнце – одно. Потому сокращения, воспринимаемые нами как пятна или взрывы на поверхности Солнца, вызывают сокращения и в ядре Земли. Сокращения сопровождаются конвульсиями коры, землетрясениями и наводнениями, которые могут стать страшно разрушительными и даже повлиять на наклон земной оси, если трещины окажутся слишком глубокими в коре Земли. Солнечная наука явится также и наукой о Луне, ибо нельзя изучать Солнце без изучения Луны и их воздействий на Землю. Наука о Солнце и Луне имеет непосредственное значение для нашей Земли и всей Солнечной системы. Наша Солнечная система – как атом в теле видимого космоса. Наша Солнечная система уявляет одну из разновидностей среди группировок пространственных тел вокруг одного тела – Солнца. Наша Солнечная система разнится от других систем. Наша система определенно очерчена планетами, явно ходящими вокруг нашего Солнца. Но такое определение не точно. Система определяется или очерчивается не только механикой планет вокруг Солнца, но явно и солнечной орбитой. Орбита эта колоссальна. Но все же она как атом в видимом космосе. Солнце несется по своей орбите, направляясь в созвездие Геркулеса. На пути своем оно пересечет кольцо Млечного Пути и выступит за пределы его. Солнце увлекает за собою все планеты Солнечной системы, за исключением Урана и Нептуна. Солнце является обителью высших существ. Почитание Солнца имело огромное значение. Без Солнца нет сознания. Солнечный дух зарождает сознательную жизнь на всех планетах, но не сами планеты. Сила, пробуждающая сознание, сама должна быть таким сознанием. Потенциальная сила заложена в каждом атоме. Солнечная иерархия пребывает там, в соответствующих огненных телах. Луна – наша Матерь, участвовавшая как в образовании нашей Земли, так и в населении ее человеческими существами. Луна исчезнет или растворится уже перед седьмым большим кругом нашей планеты. Луна является сейчас охлажденным отбросом. Она обречена теперь на протяжении долгих веков преследовать Землю, привлекая свое порождение и будучи сама привлекаема им. Она мертва, но тем не менее она живое тело. Частицы ее разлагающегося трупа полны деятельной и разрушительной жизнью. Хотя созданное ими тело теперь лишено души и безжизненно. Потому ее излучения одновременно благодетельны и вредоносны. Наш спутник Луна есть грубое тело своих невидимых принципов. Истинная Луна также невидима, как и истинный человек, гласит оккультная догма. Наука о лунных лучах явит много интересного с их влиянием на людей, на их психику, на магнитные бури, наводнения и на растительный мир. Луна является сотрудницей при особых воздействиях на людей. Луна обладает огромной магнитной силой по отношению к нашей Земле. Магнетизм Луны способствует распространению новых идей. Распространение новых идей уявляется на особой силе во время нарастания Луны. Фазы нарастания Луны утверждают и напряжение воздействия ее лучей. Внешняя оболочка Луны может проявить признаки разложения при воздействии лучей новой планетой. Но внутренняя сущность Луны останется. Она связана с нашей Землей, ибо передала Земле свои энергии, свою жизнь. Магнетизм этих лучей поистине неисчерпаем, но до тех пор, пока атомное сцепление в ядре Луны остается ненарушимым. Луна – наша мать, но сейчас она явилась вампиром, поглощающим ее магнитные токи, идущие от ее полюсов. Поглощение это бывает настолько сильным, что результатами такого притяжения являются магнитные бури. Луна еще нужна Земле. Она удерживает ее равновесие, действуя на приливы и отливы. Она являет ей вращение. Происходит ускорение вращения Земли на ее оси. И это ускорение может еще возрасти. Луна являлась генератором лучей, отравляющих нашу планету. Наша Земля питает Луну жизненными флюидами, исходящими от всех царств природы, которые и составляют нашу атмосферу. Луна питается нашей атмосферой и сама высылает лучи, отравленные флюидами разложения, которые воспринимаются всеми царствами природы. Теневая сторона Луны находится в полумраке, и разложение там еще сильнее. Поверхность теневой стороны представляет песчаную пустыню, ибо разложение сгладило поверхность ее коры, ничего кроме мертвого песка. Излучение Луны раскроет многие тайны природы. Скоро наш небосклон изменится. Наша Солнечная система обогатится новой планетой, которая движется из-за Веги по направлению к нашей Земле. На своем близком прохождении от Сатурна она вызовет на нем мощные взрывы, которые нарушат его ход. Сатурн будет выбит из своей орбиты и лишен своего блестящего кольца. В силу взрыва некоторые луны превратятся в осколки аэролитов или же унесутся в пространство, где будут, может быть, поглощены или притянуты новыми телами. Сатурн уйдет из нашей Солнечной системы. Новая планета осядет или найдет точку равновесия между Землей и Венерой, но будет ближе к Солнцу, нежели наша Земля. Тяжкое воздействие Сатурна на нашу Землю прекратится с его уходом из нашей Солнечной системы. Земля расцветет под благодетельными лучами новой планеты Урусвати. Лучи светил воздействуют на сознание, здоровье и настроение всех жителей нашей планеты. Но мало кто задумывался над тем, что несет с собой луч той или иной далекой звезды. Лучи, обладающие определенным химизмом, воздействуют на дух, душу и тело человека согласно творческим накоплениям, собранным в чаше индивидуальности. От того, насколько сознательно отнесемся мы к пространственным энергиям, посылаемым из космоса, зависит не только наше настоящее, но и далекое будущее. Не только Сатурн, но и все нижестоящие планеты Марс и Луна являются опорой темных сил, в то время как Солнце, Юпитер и Венера являются рычагами светлых. Каждое светило имеет свой индивидуальный луч, которым оно наполняет пространство. Между собой эти лучи или сталкиваются, или согласуются, и от этих воздействий рождается истина, истинное знание эволюции. Как понять сражение светил? Это, конечно, не только спор, не только преломление единой истины через призму индивидуального понимания, но это прежде всего тяготение. Каждое светило притягивает в свою духовную сферу, в сферу своего вихря. Люди испытывают на себе эти притяжения, и их мысли и действия выражают их тяготение к сфере того или иного светила. Но среди этих притяжений есть притяжение высших светил, притяжение тех сфер, к которым стремится дух, и притяжение тех сфер, через которые этот дух уже прошел, но еще не совсем изжил в себе эти притяжения. И вот происходит битва светил на арене человеческой души. Но не только скрещивание планетных лучей действует на ауру человека. Часто луч одной и той же планеты воздействует на разные сознания совершенно по-разному. Лучи Урана и Нептуна не воспринимались огромным большинством человечества в прошлом. Почему? Потому что их нечем было воспринять. Люди не обладали приемниками, способными реагировать на тончайшие волны, излучаемые этими далекими мирами. Однако, будучи микрокосмосом, человек имеет в своем потенциале приемники всех волн, породившего его космоса, всех волн, исходящих от центров нашей Солнечной системы, а следовательно, и от таких громадных центров, как Уран и Нептун. Все зависит от степени развития сознания, от его высших принципов или высших аспектов, от высших центров человека. Отметим, однако, что один и тот же луч Нептуна может пробудить у одного человека способности видеть черта, а у другого – ангела. Одним словом, в зависимости от натуры человека, от его принадлежности к темным или светлым силам, под воздействием волн Нептуна может проявиться скрытая в нем мощь Нептуна. Нынешние черные маги – это в прошлом иерофанты, достигшие большой высоты духовного развития, но не сумевшие удержаться на стезе постоянного восхождения и павшие от соблазна использования своей оккультной мощи в своих корыстных целях. Грубые, эгоистические люди напрасно мечтают о пробуждении в себе сокрытых сил Нептуна или Урана. Свинец их эгоизма способен притягивать лишь волны Сатурна. Чтобы притянуть волны Урана или Нептуна, необходимо иметь в ауре своей необходимые для этого магниты или излучение высоких чувств и способностей, и эти излучения должны обладать постоянным характером. А как же тогда быть с черными магами, спросите вы, естественно? Ведь их излучения должны быть подчеркнуто эгоистичны. Чем же они тогда притягивают мощь космических волн? Представьте себе повозку, катящуюся в гору. Движущая сила тянет ее вверх, преодолевая притяжение к центру Земли. Но вот эта движущая сила оторвалась от повозки. И что тогда получается? Колеса заработали в обратном направлении. Повозка со все возрастающим устремлением скатывается вниз, и ее чакры, колеса, интенсивно вращаются, но только в обратном направлении. Когда-то наступит такой момент, когда повозка закрутится вокруг своей оси, раскрученные чакры замелькают в воздухе, и повозка разлетится на куски, еще, быть может, не достигнув дна. Но может быть и спуск под тормозами. Одним словом, с утратой самоотверженности аура человека уже не может притягивать лучи Урана. Приток его сил закончился. Но накопления остаются, и вертится в обратном направлении. Наука еще ничего не знает о том, что планеты Солнечной системы, как центры единого организма, связаны друг с другом, подобно тому, как органы человеческого тела связаны друг с другом кровообращением. Особо тесными взаимодействиями связаны Уран, Венера, Юпитер, Меркурий, Земля, Марс и Сатурн. Каждое светило пылает своим преломлением пространственного огня. Каждое светило горит какой-то определенной идеей. Окружающее нас пространство переполнено потоками идей. Каждое светило является как бы радиостанцией, и мы можем настраивать приемники своих центров на прием определенных волн. Неограничены возможности, идущие от светил. Вибрации светил могут исцелять физические и духовные недуги. Лучи светил могут охранять. Можно, пользуясь такими защитными сочетаниями, совершать действия, которые при иных обстоятельствах были бы неуспешны и даже губительны. Лучи светил могут пробуждать в хранилищах накоплений человека его прошлые таланты, и он может являть чудеса достижений, часто совершенно не свойственные данному воплощению. Ясно, что не тела светил являют воздействие, но логосы, владыки или иерархии, стоящие во главе этих сфер и руководящие эволюцией монад. Когда произносится понятие «солнечная система», тогда представляется центральная звезда, вокруг которой вращаются планеты и их луны. И центральная звезда Солнце или сердце у планет является средоточием или центром различных сил, составляющих космический организм, называемый Солнечной системой. Каждый человек также представляет собой такую систему центров различных сил и тех систем клеток, которые являются аппаратами, аккумулирующими и трансформирующими эти силы, плюс связующие в одно целое элементы нервов, крови, ткани и кожи. Но основой основ физического организма являются нервные центры. Все центры, в свою очередь, связаны с центрами космоса, Солнцем, Луною и планетами Солнечной системы, которые, в свою очередь, связаны с центрами еще более высоких космических образований. Связь человека с космосом, связь центров человека с космическими центрами с особой силой и наглядностью утверждается астрологией. Если физическое тело представляет собой миниатюрную Землю, то весь человек представляет собой миниатюрную Солнечную систему. Он является зерном нашего космоса. Различные силы Солнечной системы, дифференцированные в планеты, имеют своих агентов в человеке, как в целом комплексе и даже в человеческом теле, в его мозговых клетках и нервной системе имеются соответствия всех центров нашей Солнечной системы, нашего космоса. Надо полагать, что если это так, то человек является не только зерном Солнечной системы, но и потенциальным зерном галактики, а если так, то потенциальной беспредельности. Существуют, кроме видимых, еще и невидимые планеты Солнечной системы. Существуют еще неоткрытые видимые планеты. Все планеты находятся в различных стадиях своей эволюции, своего жизненного круга. Тела планет с позиции физического зрения человека могут уходить в невидимость и приходить из невидимого состояния в видимое. Так как человек является зерном Солнечной системы, зерном космоса, то по закону аналогии можно с уверенностью сказать, что как у человека имеется 49 огней, 49 центров, так и в Солнечной системе имеется 49 планет. Как и центры человека находятся в различной стадии своей эволюции, так и центры космоса эволюционируют. При открытых центрах человека все изменения, происходящие с планетами, отражаются на соответствующих им центрах человека. Собственно говоря, сам термин «открытые» означает «открытые космическому воздействию». Изучение космических лучей дальних миров даст возможность применения их энергии в человеческой жизни. В отличие от настоящего бессознательного восприятия космических влияний, сознательное их использование будет отличаться так же, как отличалось использование первобытным человеком космического электричества и нынешнее применение этого ближайшего к нам пространственного огня. Каждый человеческий центр, чакра, есть магнит, который притягивает из окружающего пространства эманации космических центров тождественного характера. Сказано, один и тот же луч может убить, воскресить и пройти совершенно незамеченным. Если тождественный космическому центру человеческий центр спит, лучи космического центра не произведут никакой реакции. Если центр действует, но действует отрицательно, луч светила усилит это отрицательное действие. И, наконец, если огонь центра выражен в высоких чувствах и мыслях, прохождение луча космического центра вызовет расцвет этих тонких энергий.